Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иоанне Лествичнике. Далее беседу Надежды Зотовой с протоиереем Дмитрием Шмелевым, настоятелем храма благоверных князей Бориса и Глеба в селе Куртниково. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Мы знаем, что Бог всемогущ. Для Него ничего бы не стоило заставить трепетать перед Собою весь мир, поразить людей страхом, привлечь их чудесными знамениями, своей силой истребить зло и тех, кто сеет это зло, и уничтожить с земли все соблазны и соблазнителей. Почему же Бог не делает этого? Ведь так было бы хорошо, когда все боялись бы Бога, все было бы по Его воле, и все злое было бы удалено. Да, но тогда бы ушла с земли свобода человеческого произволения, а с ним исчезла бы и красота веры, подвига и любви. Не стало бы более друзей и сынов Божиих, а осталось бы стадо запуганных и насильственно добродетельных рабов. Но Богу это не угодно. Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». И поэтому он не хочет ни запугивать людей, ни поражать их чудесами и знамениями. Когда апостолы Иаков и Иоанн хотели огнем с неба наказать самарян, не принявших Господа, он запретил им это, сказав: «Не знаете, какого вы духа». Евангелие от Луки, глава 9, стихи 51-55. Господь не хочет оказывать на волю людей ни малейшего давления, а для этого облекает свое всемогущество и величие в броню кротости и смирения. Он хочет завоевать наше сердце, но завоевать его красотой своего образа, любовью и своей жертвой. Когда я вознесен буду от земли на крест, всех привлеку к себе. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Если сравнить отношение Бога и наше к задаче исправления людей, то можно заметить бьющую в глаза разницу. Как часто мы хотим насильно заставить людей сделаться добродетельными. Мы стараемся настоять на своем, спорим, раздражаемся, часто грозим, а когда имеем власть, и наказываем. На страхе наказания и возмездия строится вся общественная и государственная, и в значительной мере семейная системы взаимоотношений. Не так влиял на людей Господь. Он всемогущий, не проявлял ни малейшего давления на свободную волю людей. Как пишет схиархимандрит Сафроний: «Бог бережет свободу человека, как самое драгоценное начало в нем, и потому смирением влечет душу к любви своей».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иоанн Лествичник. По преданию, святой Иоанн родился около 570 года в семье святых Ксенофонта и Марии. В 16 лет он пришел в Синайский монастырь, где через 4 года был пострижен в иноки, и 19 лет воспитывался под руководством старца-мартиря. Однажды они пошли к старцу Иоанну Саваиту, который встал, умыл ноги Иоанну и облобызал его руку. После их ухода ученик святого Иоанна Саваита спросил его, почему он так сделал. Старец ответил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумену». Авостратегий предсказал, что Иоанн будет некогда великим духовным светочем. Слова великих старцев сбылись. В 35 лет преподобный Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Провел там 40 лет, смиренно и кротко трудился, с молитвой сочиняя книги. В 75-летнем возрасте он был избран игуменом Синайской обители. По просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря, им была написана знаменитая «Лествица добродетелей», где он раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. Цель этого творения — показать, что дело спасения требует от человека самоотвержения и усиленных подвигов. Ступени лествицы — это путь человека к совершенству, которое постепенно, а не вдруг, может быть достигаемо, дабы он мог приблизиться к Царству Небесному. 4 года святой Иоанн пробыл игуменом, затем вновь возвратился к уединению и безмолвию. Мало известно о преподобном Иоанне, но бессмертная лествица оставляет нам живой портрет ее автора, ибо запечатлевает биографию его духа, устремленного в небо, обретшего твердый восход благочестия и хранимого на 7-горнем подъеме великой добродетелью, рассудительностью духовной. Так важно читать и перечитывать лествицу, выборочно или главами, или просто подряд, и есть надежда, что коснутся ума и сердца хотя бы некоторые из глубочайших его слов и произведут добрую перемену в осуетившейся душе. Как может быть, такие вот перлы. Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений, как бы уздою, ибо грехи, которых не исповедуем Отцу, делаем уже как во тьме и без страха. Когда мы во время отсутствия наставника, воображая лицо его, думаем, что он перед нами стоит, и отвращаемся от всего того, что, по мнению нашему, было бы ему противно, разговора ли, или слова, или еды, или сна, или чего бы то ни было, тогда мы истинно познали искреннее послушание. Ибо неистинные ученики почитают отшествие учителя случаем радостным, а истинные сыны — потерю. И еще. Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, желающего напоить тебя сим врачевством, очищающим от блудной похоти. Ибо тогда глубокая чистота воссияет душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце твоем. Непометозлобие есть знак истинного покаяния, А кто содержит сердце пометозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с протоиереем Дмитрием Шмелевым, настоятелем храма благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в селе Куртниково и основателем клуба «Русская морская традиция». Отец Дмитрий, вот сейчас мне хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали о том деле, которое вы организовали прямо при своем храме Бориса и Глеба в селе Куртниково. Я так понимаю, что это у вас клуб?
Ну, мы назвали его этим словом «клуб» вот по какой причине. Потому что у нас сейчас все так устроено, что вот если ты назовешь его школой, например, да, то это значит, ты должен лицензироваться, ты должен там проходить какие-то, значит, процедуры. И вот все вот таким вот образом сделано, что на самом деле просто даже само название, оно...
Юридически тут, ни к чему не обязывает,
да? Да, и надо над ним крепко думать, понимаете? Значит, если это воскресная школа, то должно быть юрлицо там, например, ну и со всеми вытекающими. Вот так вот все устроено, к сожалению, сейчас. Раньше было немножко попроще. Поэтому нам пришлось подумать и назвали клуб. Ну, клуб поинтересно, пришли люди, так сказать, занимаются любимым делом. Без расчетных счетов, там, без, значит, всего...
Бухгалтерии и прочей отчетности.
Там, значит, без прибыльности там и все остальное. Начиналось-то все просто вот с того, что мысль пришла, что вообще-то восстановление храма – это не то, что какой-то вот процесс, который вот мы сегодня начали, а завтра вечером мы его закончим. Что-то, очевидно, этим придется заниматься, ну, всю свою жизнь, потому что храм соседался полтысячелетия, по сути. Разрушен был вот за 70 лет, например, да, и считать, что ты вот его прямо приведешь в порядок за 5 лет, например, или за сколько-то, это, ну, самонадеянно, по крайней мере, для себя я так этот вывод сделал. Тем более, что храм должен быть укомплектован иконами, например, я стараюсь собирать как-то старые иконы, например, чтобы возвращались, реставрировать их. Это все с каждым годом становится сложнее и все более невозможно, потому что цены какие-то совершенно чудовищные. Если сделать, например, настоящий иконостас, то это тоже это будет длиться не 12 дней там и так далее, да?
То есть вам хочется, чтобы все было на высоком художественном уровне, да?
Ну, по крайней мере, у всех, конечно, есть свои, у каждого свои возможности, свое мировоззрение, свое
видение, взгляд,
видение свое, да. Ну, я, отец мой, художник-реставратор. Тоже его учили стоянию за определенную как бы истину, за определенную правду, вне зависимости там, от текущей обстановки, текущей ситуации там, и прочих вещей. Да? Ну вот где-то как-то примерно на таких принципах. Там, зачем делать быстро и плохо, если можно сделать ну, по крайней мере, приближаться к тому, что, скажем, ну, было до революции, например, к отношению к этому, да, к мастерству. Некоторые вещи уже сейчас невоспроизводимы. Например, некоторые воспроизводимы. Свод ты можешь, например, плиту положить с стены на стену, бетонную, у тебя квадратный будет кубик, а можешь, например, восстановить свод, положить его, сделать выкрушки, сделать эти журавцы, обшить их, это все долго, но ты можешь это сделать. Вот таким путем мы и движемся. Белый камень тоже можно заменить бетоном, но можно и сделать белый камень, можно и найти мастеров, которые вытешут эти все профиля и так далее. Вот в таком духе.
Батюшка, попытаться хотя бы приблизиться к тому времени, когда наш народ жил в красоте, в богослужебной красоте, ну, когда все и пение было на высоком уровне, и иконопись.
Верно. Понимаете, когда ты берешь старую вещь, ну, икону, например, вот проще всего сказать об иконе, берешь икону хорошего письма, то ты видишь, что для этих людей, которые их создавали, для них фактора «время, деньги» не существовало. Ну, вот известен пример, что вот вышивальщица жемчугом, она там за жизнь могла вышить там полплащаницы или там полторы плащаницы могла выжить за жизнь за свою. После этого она слепла, у нее зрение, так сказать, садилось, она осталась полуслепой. И тем не менее эти плащаницы вышивали. Сколько это могло стоить денег, такая плащаница? А что это стоило для этой вышивальщицы? Иконописцы примерно вот в таком же духе. Они Богу старались выкладываться по полной, так сказать, даже не глядя на здоровье и на все остальное. Известно в 17 веке письмо Алексею Михайловичу жен иконописцев, расписывающих Кремль московский, что они у тебя там, батюшка царь, пишут, а мы-то стоим на ростанях, стоим, просим подаяния, семьи кормить нечем. А они пишут, годы какие они пишут. Вот так люди относились, это как бы наша культура, это наше наследие и так далее.
Традиция, можно сказать. Да. А вот, кстати, вы сказали о плащаницах, приходилось от теперешних реставраторов слышать по тканям, да, вот, когда они просто умоляют, вот, попала вам старая плащаница, вот некоторые смотрят, там потерлась, нет средств восстанавливать, берут и сжигают. Она говорит, да им цены нет, вот, что вы принесите, отдайте, но не губите, поскольку это вот такими трудами создавалось. Ну, и вот это касается вот всего.
Это касается всего и вообще подхода к этому делу, что, ну, если ты Богу работаешь, ну, ты старайся, что ты можешь, ну, выложись там уж, а то, что ты можешь... Вот, а не иди по пути там иному. Ну вот, то есть стало понятно, что это на всю жизнь. Поэтому и остальные все занятия, тем более, что от нас сейчас требуется там и социальное служение, там, и ну, во всех областях. С медицинскими организациями, со всеми мы сотрудничаем, и куда нас пускают, везде мы стараемся какую-то лепту вносить.
Батюшка, давайте еще раз напомним название вашего клуба.
Клуб «Русская морская традиция». Начался клуб с того, что мы когда-то, в 2005 примерно году, мы привезли полуразрушенную шестивесельную шлюпку из Кронштадта, ее на храме она была восстановлена, вооружение парусное. Я начал первые походы с теми людьми, которые хотели, по Истринскому водохранилищу, сам вспоминая уже как бы многие какие-то забытые вещи, ну и людей потихонечку обучая, приобщая к этому. Ну, это вроде как бы какое-то развлечение такое на воде. Ну, думали, что будем заниматься с детьми, но для детей эта шлюпка, она оказалась тяжеловата, потому что на ней все-таки на флоте здоровые мужики ходят, деткам тяжело и грести так, ну, детей для приобщения брали с собой и так далее. А вторым судном был уже очень редкий, сейчас не оставшийся, десятивесельный двухмачтовый катер. Это тоже парусно-гребное судно. А на советском флоте это было самое крупное парусно-гребное судно. Ну, он тоже был полусгнившее, полуразрушенное, лежало на берегу в одной из старейших военно-морских баз России, и нам в помощь прислали матросов из старшинской школы, чтобы они помогли нам загрузить его в машину и на ней, значит, ну, чтобы перевезти его сюда, к нам, на храм, где мы его восстанавливаем. И вот там произошел такой казус. Эти матросы, надо было им пройти на веслах метров 30, может, 50. Вот, они столкнули эту шлюпку в воду, сели в нее, и одеты они были какие-то в полу, какие-то пехотные, на флоте достаточно щепетильное отношение к форме одежды всегда было. Одеты они были как какие-то партизаны. Вот, и сели они в эту шлюпку все задом наперед. А это была школа старшин, то есть старшина флота. И я удивленно спросил: ребята, а вы что ж ни разу, что ли, в шлюпку не садились морскую? Оказалось, нет. Оказывается, они сейчас после учебки, они уже поют на флот, но в шлюпке они ни разу, это первый случай, когда они сели в шлюпку. И мы их научили, как правильно сесть в шлюпке, как разобрать весла, и как команда весла на воду как бы ее выполнить. И вот этот случай, он как-то, в общем, мне запал в голову и начал у меня как-то вертеться. И я понял, что с вот этими шлюпками, с этими деревянными парусно-гребными, вот сейчас они догниют все последние, и целый пласт, огромный пласт морской культуры, это как ее содержать, это как на ней ходить, это вот этот наш язык наших команд, русских морских команд, очень емкий, очень такой как бы специфичный. Считается, что они там, это голландские слова, на самом деле это очень сложная смесь. Весь этот пласт, он уходит, он исчезнет, а нужно сказать, что вот шлюпка, она вообще воспитанием моряка, воспитание качеств определенных, по которым он может называться моряком, играла всегда чрезвычайно важное значение. И у Кузнецова есть, адмирал, великолепные слова про шлюпки, о том, как она воспитывает моряка. И вот тогда возникла мысль о том, что надо постараться сохранить, во-первых, все образцы этих шлюпок, хотя бы советских, на советском флоте, который использовались, с штатным вооружением, вот с парусным, с веслами, все, чтобы как положено, восстановить их. И второе, создать в эту школу умение хождения на них, ее не потерять, учить людей ходить на них. А к этому еще добавилась еще и реформа в области формы одежды. Моряков переодели вообще неизвестно во что. Если вы увидите сейчас где-нибудь, они похожи не то на чоповцев каких-то, да, в каких-то черных бейсболках. Тельняшку, слава богу, так сказать, оставили. Вот. А так где-нибудь у Министерства обороны на Фрунзенской набережной видишь какие-то, думаешь, кто это? Кажется, моряки. И мы стали тоже так же собирать, но благо, что еще у меня много сослуживцев, которые вот эту идею сохранения русской морской традиции, многие сказали, вот это то, что нужно. Давайте детская школа у вас пусть будет тоже, но вот давайте мы как-то это сохраним. Получилось так, что мы одно из последних поколений, которые получили вот это классическое образование. Нас всему этому учили, это тот, кто нас учил, значит, те... Еще в прежние времена были. У нас в училище, например, был, сейчас уж не помню фамилию, катерник, капитан первого ранга, герой Советского Союза, который говорил, что его еще учили царские офицеры. Как одевать форму одежды правильно, поведение, этика и прочее. Это очень важные вещи, потому что вот если взять, например, духовную стезю, вот мы помянули там духовников, то я такое читал соображение, что даже не то, что они говорят, а сам вид и существование этих людей среди нас, оно оказывает влияние на церковь. Просто ты его видел.
Видел, и, рядом находился.
Да, и этого бывает достаточно, чтобы у человека произошел с ним какой-то...
Переворот. Вот, у кого-то есть известное изречение у отцов, чтобы поверить в Бога, достаточно увидеть одного святого человека.
Примерно так. Тут, конечно, речь идет не о святости, но речь идет тоже о определенной традиции. И то, что это нужно сохранить и передать.
Преемственность, то, о чем мы говорили, это во всем, и в духовной жизни, и в любой области.
И от этого момента мы уже более целенаправленно, конечно, возможности наши ограниченные. Конечно, под это дело мне это надо и ремонт, и все остальное надо как-то финансировать. Находить людей, которые к этому неравнодушны, потому что у храма свои заботы, расходы и прочие вещи. И тут вроде как бы непрофильное использование, у этого все своя. Поэтому как бы русская морская традиция – это не я, это вот круг единомышленников. Некоторые были связаны с флотом, некоторые пришли и как бы полюбили это дело уже с берега. Вот такое, если пока оно небольшое, но такое движение.
А сколько человек?
Ну немного нас. Ну, нас там собирается, если когда мы там учения все выводим, 30-40 соберется. Но это слава богу. Все же работают, все нужно денежки зарабатывать, семьи кормить. Заботы у всех понятные.
Батюшка, а у вас свои дети?
Есть, конечно, да.
Сколько их?
Две дочери и одна внучка. Я дедушка. И, в общем-то, на настоящий момент мы уже все советские, которые были на советском флоте, которые использовались, мы их восстановили. Один маленький, вот как раз для деток будет, который Тузик, Вот этим сейчас в эту зиму занимаемся. Надеюсь, что мы как-то к весне его приведем, и детская программа сможет на нем осуществиться.
Да подождите, а эти шлюпки?
Большие шлюпки.
Кто-то их где-то достает
перед. Очень просто. Как бы их кто-нибудь их выкидывает. Вот, наверное, тузик, который нам пришел, он был с огромной пробойной. Борт один смят. Ну, его же выкинули, а мы ищем. У нас есть люди, которые знают, что мы с ним говорим. Вот там-то есть такое. Вот столько-то денег за него хотят, там люди какие-то. Это, в общем-то, куча досок такая. Ну, собираем, ищем как бы людей, кто может это профинансировать, привозим, начинается восстановление. Это тоже довольно сложная культура вот этих шлюпок, тоже их постройки. Раньше при каждом судостроительном заводе был деревянный цех, где умели это делать. Сейчас таких мест в стране осталось, может быть, 1, 2, 3, может быть, 4, но не более того, где это достойным образом могут делать. Причем эта проблема не только России, это проблема мировая, потому что ни англичане, ни американцы, ни немцы своих традиционных вот этих судов парусно-гребных деревянных флотских они не сохранили.
Все пластиковое перешло.
Совершенно верно. Да, бизнес, пластик, яхтинг, так сказать, вот эта культура, все это заполнило эту нишу, но она имела свое. Как бы свою предысторию в этих во всех странах был огромный, массовый, не только рассчитанный на какую-то элиту там богатую, а массовый вот этот парусно-гребной вот этот вот спорт. Были типы судов определенных этих шлюпок и катеров, которые, скажем, использовали англичане, которые немцы, например, типовой какой-то такой вот. Это все было у них, но у них это все похоронено. Даже если вы смотрите какие-то фильмы, в которых исторические фильмы, значит, 18 века, например, там какие-нибудь события, то в них, как правило, используются наши русские шлюпки, потому что они дожили до этого времени. А у них своих уже не дожило только как музейные экспонаты.
Хотя считается держава морская и до сих пор.
Хотя считается.
Да, да. Опять эта борьба между островной, да,
ну,
и морской.
У них есть свои тоже как бы любители. Это очень высоко ценится деревянное кораблестроение. Сейчас оно считается тоже как бы определенным таким элитным видом. Делать это умеют немногие. Понятия в этом тоже немногие имеют. Ну вот у нас вот такое положение дел. И после того, как мы собрали все советские, естественно, и освоили, так сказать, все... Вот у нас этим летом с нами ходил один контр-адмирал с Черноморского флота на наших студиях, так сказать, морских. Он участвовал, он говорит, я был парусным спортсменом. Вот отслужил уже всю службу на флоте, сейчас уже, ну, видимо, он уже заканчивает. Говорит, и в первый раз в жизни я управлял двухмачтовым катером парусным. Ну, говорит, чудеса, буквально дословно, так сказать, его слова передаю.
А у вас маршруты такие серьезные?
Маршруты у нас тут разные. Дело в том, что базой основной является Истринское водохранилище. Ну, конечно, как ты будешь называться морской традицией, если ты на море не выезжаешь? Поэтому нам, когда какие-то инвесторы помогают, мы вывозим, ну, как правило, какую-то большую крупную шлюпку и на ней ходим, ну, допустим, по Финскому заливу. Вот на Онежском озере у нас были ходовые испытания, вот. И последним нашим достижением, которое тоже, в общем-то, многое перевернуло, это было, когда мы уже перешагнули рубеж революции и решили построить императорского флота легкий, так он называется, легкий 14-весельный командирский катер. Это достаточно крупное, где-то 32 фута длиной, это, ну, около 10 метров в длину, трехмачтовый, а в гребном варианте 14 весел, то есть 7 пар гребцов у него сидят. На советском флоте его уже как бы не было. Ну, последние образцы какие-то доживали, но их не строили в наше время. И вот мы нашли тоже благотворителей, которые помогли из моряков, они были эти благотворители. А сейчас моряки в разной сфере, они всегда друг друга понимают. И на верфи «Варяг» деревянного исторического судостроения, это в Петрозаводске, он строился где-то в течение года примерно, этот катер. Отличие его, например, вот от яхт, да, яхтинг сейчас популярен очень, ну, сейчас он немножко нас потихонечку из Турции, оттуда, отсюда выгоняет. Мы, кстати говоря, наши шкиперы, которые в этом клубе нашем, они, как правило, имеют и шкиперы международных яхтенной категории. Стараемся, потому что человек должен море знать, человек должен все-таки на море воспитываться. И когда мы его построили, у него огромная парусность, высота мачт 13-14 метров, а осадка киля нету, как у яхты, с отвесом, а осадка где-то порядка полуметра. И как такое, значит, может ходить там по водам, не переворачиваться, то есть было перед ходовыми испытаниями, они проходили на Онеге, там Ветер резвый такой, такой свежий. Это был такой вот экспромт. Ну, команда была, естественно, никаких детей там не были. Там все в спасательных жилетах, все мы. И когда мы его испытали, то, конечно, было ощущение совершенно фантастическое. То есть, он обладал удивительными ходовыми качествами. То есть, это был просто как какой-то, знаете, какой-то водяной мотоцикл. То есть, даже не сравнить его со стандартной какой-то яхтой пластиковой. И тут пришло в голову, что вот пока двигатели вот эти всякие бензиновые, значит, и прочие паровые, значит, все не испортили, вот эти инженеры, которые создавали эти катера под ход на веслах, под ход под парусами, они, это уже был 19 век, закат, в общем-то, парусного судостроения, они создавали шедевры, то есть это как нечто подобное, как выведение племенных лошадей, то есть это лучшее, что было создано. Потом, уже когда наступила эпоха моторов и, ну, скажем,
механики,
да, механики на советском флоте эти суда как бы их унифицировали под какие-то задачи: грузы возить, водолазов спускать, там еще что-нибудь делать. Ну, а можно и там, чтобы морячков размять, так сказать, можно немножко на веслах погоняться под парусом, но вот то это совсем другое. Это совершенно, во-первых, команда огромная. 3 мачты на 10-метровом корпусе. Такого опыта не имеют никакие их смены.
Какой единый организм должен
единый
быть?
Единый организм, значит, вот эта команде, культура, да, вот эта слаженность, действия там рулевого, вот, различных этих групп парусных, которые там этим всем управляют, это совершенно другое нечто, так
уникальное
сказать.
Уникальное явление.
Да, да, уникальное явление, которое, впрочем, кроме нас почувствовать было некому. И когда мы это вот своими восторгами делились, нас многие как бы не понимали, ну а что вот там такое? Мы говорим, да нет, это вот что-то такое совершенно новое такое явление.
Новое, да, чувство, явление, мысли, да, да, переживания.
Следующий год мы уже ходили по Финскому заливу, по Балтике, там попали в шторм на нем, а это открытое беспалубное судно. Подчеркну, что у него как бы ограничения по мореходности там есть. И там оно еще проявило себя совершенно удивительным образом именно по устойчивости к волнам, всему остальному. То есть еще было второе же открытие, что оно не только скоростное, но оно еще и устойчивое к штормам. И, в общем, мы тогда эту идею, а тут еще наложилось на эту ситуацию то, что у нас закрываются наши традиционные районы, где наши яхтсмены сейчас. Это и вот Турция, это и вот Черногория, вопрос о том, что да, если Бока-Которский, да, залив станет базой НАТО, то я думаю, что там никаких там наших парусников, яхтсменов, очевидно, не будет. Там, ну, будут, конечно, люди куда-нибудь в Грецию, в Хорватию, но если вот дальше этот процесс пойдет, то за границей может оказаться для нас закрытой. Тем более, что еще вторая проблема – это то, что происходит с курсом.
Дорогостоящее
еще. Это все, вы понимаете, что это все возросло, стоимость всего. А там ведь ни одного гвоздя, ни за евро на них нету, потому что национального, скажем, строительства яхт вот на уровне, какой существует он в Европе, его нет у нас. И, очевидно, этот уровень, он недостижим по ряду причин, так сказать. Если еще с автомобилестроением говорят, что у нас там что-то сейчас вот получится, все сейчас вот обрадуются, то вот тут вот точно пока единичные какие-то образцы, какие-то самоделкины, то или иное качество, а вот той массовой парусной вот этой индустрии, которая существует, когда вы видите, что побережье Италии там какой-нибудь, знаете, парковка автомобилей там растянувшаяся, вот так парковка там каких-то этих парусников, которые там не имеет конца и края, любое место сразу используется под строительством. То есть, это имеет огромное распространение и не является для олигархов, так сказать, видом отдыха, старички, пенсионеры, так сказать, европейские.
Это парусная культура, можно
сказать. Парусная культура целая, совершенно точно вы сказали. А тут вот такая вот вещь, в которой наши руки, наши мозги, как должна выглядеть шлюпка, уход за ней, обработка дерева и так далее, это все еще не потеряно. В нашей культуре еще пока это есть. Как на этом ходить, мы тоже уже как бы знаем, мы тоже уже умеем.
А правильно? Как хранить это все?
Хранить-то вопрос тоже интересный. Если вы шлюпку бросили, например, где-нибудь на земле, вы ее оставили сезон проваляться,
сгниёт?
Она сгниет. Причем сгниет очень быстро. Они хранятся обязательно от земли, нужно поднимать на метр, потому что вот эта сырость, она разрушает эти корпуса. И бывают случаи, нам вот говорят, есть шлюпка, там вот возьмите. Ну, у нас, скажем, нет инвесторов, которые могут там ее как-то оплатить, там вывести. Мы уже приезжаем через год, а это уже муравейник большой. И такие случаи тоже были.
А вот этот трехмачтовый из какого материала строился?
Вот как он по чертежам. Мы пришлось поработать немножко и в архивах военно-морского флота, потому что и вот этот атлас...
Не лиственница, нет?
Нет, там набор дубовый у него, то есть киль, шпангоуты, банки, планшеря, привальные брусья. трансовая доска, не из дуба, это такой, как бы, ну, как костяк, скелет такой, да. А это корабельная сосна, это такое требование высокое, не более там одного сучка на сколько-то погонных метров такой.
Но это еще с тех времен, как остались это требования,
просто,
да?
Просто вот у этого завода, вот этого Варяг, Петрозаводский, просто у них очень высокого качества там мастера работают. Они еще работали на советском деревянном судостроении. Директор завода Павел Михайлович Мартюков, он кончал кораблестроительный институт. Это очень высокой культуры кораблестроители. Да? Он этими вопросами занимался с детства, как мальчиком начал, с моделей каких-то и так далее. Пошел всю жизнь себя этому посвятил. Вот это примерно такое качество как бы людей и, соответственно, качество того, что они делают. Это там было построено. Ну, вот сейчас мы как-то пытаемся, в прошлом году было такое тоже явление, может быть, знаковое, потому что те наши усилия, которые, ну, вроде они как рассматривали всеми, ну, люди занимаются какими-то глупостями. Но в прошлом году мы подали этот наш проект на премию губернатора «Наше Подмосковье», и в 2015 году там было около 24 тысяч было проектов подано, различных социальной направленности, там... И в 10 номинациях там были первые места, то есть первых мест было 10 по 10 номинациям. И вот номинация «Наше наследие» мы были избраны, наш проект был избран как номинант вот этой премии губернаторской. Это нас, конечно, очень удивило, что кто-то это как-то понял.
Оценил, да, это понял, отрадно,
понял,
да.
И оценил, потому что даже люди, связанные с флотом, говорят, ну что, корабли железные, что вы там со своими этими деревяшками, ну и что? Ну вот не брали у курсантов 3 года, а сейчас вот, вот тоже служат, там кто-то вот там по телевизору показывает, вот ракеты стреляют, видишь, как хорошо все. На самом деле не все хорошо, потому что это довольно тонкая как бы субстанция, вот эта традиция. И если ты ее утратишь, то многое будет...
Потеряно и невосполнимо.
Потеряно и невосполнимо. Ведь какую вот деталь, вот, не возьми, вот вы меня... спрашивали, например, на каких примерах там вас воспитывали, чему вас учили и так далее. У нас эти примеры там прияды, например, адмиралов наших старинных, там, от петровских до советских, например, как они выглядели, что они были одеты. Это же образ визуальный. Что они говорили, какие действия они там совершали, как они в тех или иных безвыходных ситуациях себя вели. Это же ведь все составляет как бы единый ряд, да, и что ты не пришел в эту... сферу пришел ты не просто как куда-то там на Марс там какой-то, вы сейчас вот и сначала все что-то начинаешь, а до тебя это все уже написано, сделано, ты ложишься в такую вот канву мощную. Это все
очень важно.
Все очень важно. Все очень важно, потому что это в конечном счете и дает эффективность, это дает и людей, которые в совершенно немыслимых обстоятельствах находят выход, опираясь как бы вот именно на эту культуру, на историю и подобное.
И силу духа, и мужественность, и все. И патриотизм и, такой настоящий.
Здесь еще играет вопрос, ведь без Бога официально, он жил не такой длинный период времени. Да. И когда тоже люди видят, что, допустим, этим занимаются священники, а до этого, например, они ни разу вообще никак в храм Божий не заходили. У нас даже был один забавный такой курьезный случай, но весьма очень показательный. Нас как-то группа, значит, с российского телевидения, значит, сделала программу по Русской Америке. Юбилей был Русской Америки, и они, узнав о том, что существует, а наши суда, они как бы аутентичные для эпохи вот той, когда русские были в Америке, они на таких же примерно ходили, они говорят, вот дайте нам, поснимаем вас, вот, чтобы вы будете, помогите, там вот тоже русские морские офицеры играли большую роль. Ну, короче говоря, надавили на струну, думаю, ну, поможем. Я говорю, ну вот осень, навигация заканчивается, нам надо перегнать будет наши шлюпки две, значит, вот отсюда, вот из пункта А в пункт Б, ну, переход такой. У нас людей мало, потому что у нас внезапно просят, нам все работают, нам их не собрать там, да, нам, мы кое-как вот соберем тут, а остальные, а ваши тоже с нами сядут, будут снимать, ну и параллельно какие-то веревки подергают там. И нам
помогут,
дадут,
да, да,
помогут, им вы... Ну, договорились, конечно, батюшка, конечно. Ну, приехали, приехали, мы там пока дожидались людей, говорю, Саш, ну, это помощник наш, главный наш старшина, Александр Уласов, говорю, Саш, ну, ты пока вот обкатай, возьми этих вот кинематографистов с ними, вот пройдись чуть-чуть. Ну, Саша с ними вышел, только он один был из как бы специалистов, сел в шлюпку, а там дунул, ветерок чуть-чуть усилился. И вот тут произошло самое, значит, такое поразительное, что вот эти люди, как бы сказать, да, тоже проблема как бы вот камерного человека нашего современного, который как бы зашит в компьютер, автомобиль, там, значит,
в капсулах.
В капсуле же живущий. Вот этот человек в капсуле, значит, ну, как опасность, да, ты можешь перевернуться и потонуть. Он в жилете там, понятно, но ничего хорошего на середине водохранилища где-то там бултыхаться в воде. Ну, казалось бы, борись за свою жизнь, делай, что тебе там говорят, там, а там несложные обязанности, там, ну, возьми веревку, подтяни там парус и все исправится. А они, значит, все бросили. И получится этот парус, значит, картина Айвазовского, эту шлюпку с борта на борт ее, значит, кидает. И мы только стоим на берегу, смотрим на это, повалит их, не повалит. Ну, слава богу, Саша справился, как-то этот, значит, судно в одиночку, он их всех, значит, к берегу, значит, привел назад. И подходит этот оператор, и подходит, значит, ведущий режиссер там, он говорит, вы знаете, мы провели совещание краткое, и решили, что мы не можем рисковать людьми, не можем рисковать, значит, нашей аппаратурой, поэтому мы с вами никуда не пойдем. И, значит, будем снимать вас с берега. Я говорю, послушайте, ребят, ну, нас мало, у нас там на одну шлюпку 2 человека, на другую шлюпку 4 человека, там их должно быть 12, тут их должно быть 7, что вы нас как-то ставите, в какой мы сейчас тоже подвиг должны сейчас совершать, значит. Ну, вот как хотите, тролливали там, ну, что делать, нам надо же их перегонять. Ну, и мы пошли, мы и перегнали как бы и тем составом, который у нас был. Да, они нас уже встречают на другой части водохранилища, снимают нас приход. И вот тут, значит, один из этих, который, значит, на этой шлюпке туда пошел, уже подходит ко мне, говорит, батюшка, говорит, вы знаете, говорит, я атеист вообще-то. Я говорю, ну что ж, сочувствую, понятно. Он говорит, ну вот там, когда я оказался на этой шлюпке, значит, я не могу там вам сказать, что там у меня произошло, но я хочу пойти вот в храм и поставить свечу Николаю Чудотворцу. Как вы думаете, я могу вот атеист это сделать? Я говорю, конечно, можете пойти и поставить свечу Николаю Чудотворцу. И вот это тоже одно из важнейших качеств этого явления. Потому что когда мы имеем дело с современным человеком, и современный человек – это человек в капсуле. И, к сожалению, православный человек современный – это тоже, как правило, человек в капсуле.
Так, в своей.
И это очень оказывает большое влияние на его мировоззрение. То есть он – это человек, который живет постоянно в неком рукотворном мире, где все, что с ним связано в его жизни, ну, связано как бы с людьми. То есть зарплата, работа, там, какие-то там ремонты.
Привычная
там,
система координат, да?
Система координат, связанная с людьми и, ну, какими-то своими действиями, здоровьем и так далее. И чисто мировоззренчески он не сталкивается с какой-то ситуацией, когда вот я и Бог. Вот тут, пожалуйста, вот тебе вода. Тут нет никого, нет ни счетов, ни начальников, здесь вообще нет никакого человеческого фактора, да, и тут ты видишь, что вдруг как-то все плохо, ты начинаешь загибаться, или наоборот, тебе надо прийти вот под парусом туда, а вот ветер тебя несет вот сюда, например. Это вещь такая
тонкая.
Психическая, тонкая, но здесь некая происходит такая тонкая перестройка, как бы, человек. Он вдруг понимает, что в жизни, когда он немножко вырывается из этого футляра, в котором он есть, он может оказаться вот в такой ситуации, когда я и Бог. И почему, и как, и
вот
что.
Мы когда говорили, да, сразу вспоминаются, между прочим, апостольские вот передвижения, и сразу, допустим, деяния апостолов, да, как они могли плыть в одну сторону, а по воле Божией их уносило, ну, да, в другую,
совершенно,
да?
Совершенно верно, да. И ты как-то тоже осмысливаешь-то, что надо бы, да вот у меня сейчас вот тут вечером там, вот, а сколько это продлится? Я говорю, не знаю, говорю, вот когда мы выйдем, отойдем от берега под парусом, значит, это вот на машине ехать, ну, 7 минут туда, я говорю. А сколько мы будем туда идти, значит, перевод лавировать, куда нас понесет, что с нами случится? Я говорю, не знаю, не могу ничего сказать. Ну, вот мы до 17 успеем.
Это вот современный человек.
Совершенно верно.
Сталкивается с реалиями.
Он сталкивается с реалиями, что как бы жизнь, она может течь совершенно по-другому. Вот мы тоже, когда нас на Балтике накрыло, я собирался, значит, на воскресную службу в Кронштадтский собор попасть. Другой собирался попасть, значит, на поезд поехать к семье там своей и так далее.
Свои планы у всех.
Да, у нас были свои планы, даже планы, в общем-то, как бы сказать,
хорошие.
Хорошие,
неплохие. Предполагает.
Да, мы предполагали, что как бы все будет, значит, так. А нас там накрыло, пришлось, значит, бороться за судно, за себя, выкинул на необитаемый остров. Кажется, такие тоже существуют.
Как пророк Ион.
Это все очень интересно и, самое главное, полезно, потому что человек после этого, он выходит немножко, и даже я как бы тоже выхожу из этого после немножко как бы с другими мозгами.
Вы прослушали третью часть интервью с протоиереем Дмитрием Шмелевым, настоятелем храма благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в селе Куртниково и основателем клуба «Русская морская традиция». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
И возвращение их ты вечно будешь ждать, будешь ждать. Пускай разлуки нас совсем не покидают, пускай шторма и ветры хлещут нам в лицо, пускай живет любовь, и мы об этом знаем, что чище и сильнее в жизни нет ее, нет ее. Наградой будет нам далекий берег, оставшийся за дымкой близкий и родной. Наградой будешь ты одна на свете, как синяя волна, любовь, любовь, одна любовь. Шли они в седых морях, уходят корабли, уходят постоянно, и возвращение их ты вечно будешь ждать. Уходят корабли, уходят постоянно, и возвращение их ты вечно будешь ждать.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Наталья из Москвы. Отец Дмитрий, часто слышу от вас некий скепсис по поводу кающихся. Формальное перечисление грехов. Но ведь если человек совершил грех, осознал его как грех, и потом произносит его на исповеди, что тут не так? Или я что-то не понимаю?
Ну, объясняю в 1532 раз. Слава Богу, у нас есть русский язык, в обороте которого 500 000 слов. Один из самых великих языков, на котором вообще люди говорят. Поэтому одно дело каяться, а другое дело исповедоваться. Совершенно два разных глагола. Исповедоваться – это один глагол. Что он обозначает? Это обозначает, когда человек на исповеди все из себя говорит до конца. Ведать, поведать – это рассказать, а испо – это значит из глубины. Ну, вот есть такое выражение – исподнее, там, белье, например, то, что внутри, не видно. Вот, это одно. А покаяние – это есть изменение своей жизни. Причем изменение жизни на четырех уровнях – поступки, слова, мысли и чувства. Поэтому человек может сказать: я осознаю, что я блудник. Я осознаю, что я вор. Я осознаю, что я завистник и желатель чужого. Я осознаю, что я бездельник. Я осознаю, что я подлый трус. Я осознаю, что я гнусный предатель. Я осознаю, что я жадный сребролюбивец. И так далее. Я это могу узнать до конца недели, перечислять. И что? А завтра? А завтра буду повторять. Я есть блудник, я есть сребролюбивец, я подлец и так далее. И что? Исповедь есть? Есть. Осознание есть? Есть. Чего нет? Покаяние. Вот и скепсис. Потому что Бог-то не говорил нам: исповедуйтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он говорит: покайтесь. Исповедь, если сравнить с нашей обычной жизнью, она играет роль постановки диагноза. Человек должен внимать себе по заповеди Божией, увидеть в себе это, поставить диагноз, а дальше уже изменить свою жизнь в этих четырех направлениях, о которых я ранее сказал. Тогда вот это будет покаяние. Как он может это изменить? Ну, понятное дело, не сам, а только изо всех сил воздерживаясь и молясь Богу от всей души и действительно желая, чтобы он его от этого освободил. Тогда Господь освободит. От каких-то вещей быстро, от каких-то вещей долго. И вот только это движение к изменению есть покаяние. А по поводу всего остального только скепсис. Потому что если человек приходит к врачу и говорит: у меня то-то, то-то, то-то болит, врач ему выписывает такие-то лекарства, он их аккуратно покупает, потом не принимает, потом приходит и говорит: мне ничего не помогает. Ну, тогда какой смысл идти к врачу? Врачу имеет смысл только в одном случае. Я говорю: если я ему верю, этому врачу, Господь здесь как врач, а церковь как лечебница, в других словах, я буду принимать те снадобья, которые он мне прописывает.
Батюшка, ну вот человек воздерживается от поступков. Но как изменить образ мысли и особенно чувств?
Правильно. Вот это может только Господь. Поэтому блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть так, неплохо так, конечно, правда. Это... Нужно хотеть очиститься так, как хочет очиститься прокаженный. Нужно хотеть увидеть свои грехи так, как хотел стать зрячим слепой. Нужно так хотеть совоскреснуть со Христом, как наинская вдова хотела, чтобы воскрес ее сын. Вот только так. С напряжением всех сил души. Тогда будет результат. А если ни шатка, ни валка, то ничего не будет, под лежачий камень.
Увы, батюшка, вот этого напряжения силы не хватает. Опять желание большое.
Сказано, да просит он у Бога. Он податель сил, он спаситель. А вера теплохладная, а Боге человек забывает. Ну так что ж. Или грех очень любит. Такое тоже бывает. Человек все осознает. Но любовь к греху больше, чем любовь к Богу.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык. Охотник на львов. Часть вторая, глава 24. Негус не густи. Негус говорил негромко, но в наступившей тишине стало слышно каждое его слово. Коля разобрал свое имя. Москов Николай. Имена обоих англичан и название места деревень. Когда Негус кончил, переводчики одновременно стали переводить то, что он сказал. В нашей благословенной, хранимой Богом стране, в провинции Шоа, в округе Бальчи, возле деревни Минабелла, случилось страшное, небывалое у нас преступление. Белый убил белого. Ко мне поступило заявление инглезом мистера Брамбля о том, что служивший у него юноша Москов Николай подозревается в убийстве американца мистера Станлея. Ум отказывается верить такому чудовищному преступлению, совершенному человеком культурной христианской расы. Ввиду важности события, я, лев из колена Иудова, царь царей Эфиопии, Негус Негусти, решил разобрать это дело в моем присутствии и по всей справедливости. Да будет! Древний седой абиссинец в лиловой, как у Негуса, шами, поднес край ее к нижней губе и стал говорить старческим дребезжащим голосом. Высокое собрание. Расы, геразмачи, кензмачи, абунны, баламбарасы, баши. И вы все, доблестные ашкеры нашего великого Негуса, выслушайте обстоятельства дела. Усиление Минабеллы. В ночь полной луны, следующей за солнцем через промежуток месяца Тер, время Рафада, когда тень от луны равнялась 9 локтям, в селение Минабеллу пришел Москов Ашкер Мантык, храбрый охотник на львов, и сказал, что недалеко от Минабеллы, в глухом и неприступном месте, лежит тяжело раненый инглес. По приказу шума селения были посланы ашкеры принести этого раненого в село. Был вызван опытный Тукур Хаким, который определил положение инглеза безнадежным вследствие потери крови. На месте, где лежал раненый, был сделан по распоряжению шума тщательный осмотр и был найден большой окровавленный нож английской работы. По показаниям слуг другого инглеза Брамбля, этот нож принадлежал Москову Николаю. Сам Москов Николай появился очень непонятным и странным образом в Минабеле в ту же ночь. По распоряжению шума он был арестован. Нам, судьям, хорошо известно, что преступника тянет прийти на то место, где он совершил преступление. Так как, по словам шума деревни, никто из абиссинцев и галасов не способен на такое нападение на белого, а про разбойников во всей округе Бальчи давно ничего не было слышно, так как найденный нож принадлежал Москову Николаю, и всеми жителями замечено странное поведение этого Москова, я, Афа Негус, государево око и правосудие страны, обвиняю Москова Николая в убийстве инглеза по имени Станлей. Едва Афа Негус кончил говорить, и переводчики начали делать перевод, как лес темных худых рук поднялся над головами толпы, наполнявшей дворец. У всех большой палец был опущен к низу, и громкий ропот пронесся по круглому каменному залу. «Смерть! Смерть ему! Смерть кровавой собаки! Довольно разговоров! Смерть ему! Дело ясное!» Крики долго не утихали. Руки стояли черным лесом над головами. Большие пальцы, обозначая смертный приговор, были опущены. В ту минуту, когда чуть тише стали крики толпы, их прервал и заглушил чей-то голос, громко и ясно сказавший важное в обесении слово «Объед!» — жалоба. И было сразу слышно, что это сказал не абиссинец, ибо произношение слова было слишком четкое и резкое, как не говорят абиссинцы. И опять у самого трона Негуса кто-то громко и настойчиво повторил «Объед! Жалоба!»
В Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.